Шалом, добрый день. Сегодня у нас недельная глава Ваетханан. Моше обращается с молитвой к Всевышнему по поводу его возможности вступить в землю Израиля. И наши мудрецы говорят, что количество раз, которое Моше Рабейну возносил по этому поводу молитвы, было 415, соответственно числовому значению слово Ваетханана, и обращался в молитве. Очень сложно перевести это слово на русский язык. Вторично, третично, и 415 раз Моше Рабейн обращается к Всевышнему с тем, чтобы он позволил ему вступить в землю Израиля, чтобы увидеть ее святость, чтобы увидеть ее величие, но Творец так не поступил. Это уже урок мусара для каждого из нас относительно того, является ли наше обращение к Всевышнему молитвой или нет. Сегодня я веду наш репортаж с Иудейских гор, где нахожусь под домашним арестом. Ну, можно сказать, более щадяще. Провожу карантин, поскольку вернулся из Москвы в Израиль и, соответственно, теперь 2 недели должен находиться под домашним арестом. Иудейские горы, сейчас я вам продемонстрирую, это видно с балкона моей резиденции. Примерно вот там, в 20 километрах, находится город Хеврон, место захоронения наших праотцев. Граната растет у наших соседей, луна поднимается, арабская деревня внизу немножко пасторально, Гуш Эцион прямо перед вами сейчас. В общем-то, пасторальные иудейские горы. Здесь когда-то находилось колено Иудеи. Здесь, совсем неподалеку, царь Давида победил Голиафа во время сражения, которое между ними состоялось. И в Иудейских горах мы имеем резиденцию, с которой сейчас я веду трансляцию, находясь еще раз под, по сути, домашним арестом. Провожу карантин, хотя причин вроде для этого не было, но так государство Израиль приняло свое решение. Наша недельная глава Ваетханан и первый урок, который мы уже получили, это то, что нам стоит обращаться к Творцу немножко больше, может быть, чем мы делаем, и желательно, чтобы это было по духовным вопросам. Моше Рабейну обращался к Творцу, соответственно, числовому значению слова Ваетханан 415 раз, тем, чтобы Творец дал ему возможность вступить в землю Израиля. Книга Дворим начинается с некой даты. И было в 11-й день, в первый день 11-го месяца. Моше Рабейну обращается к еврейскому народу с книгой Дворим. Первый день 11-го месяца – это дата ровно за неделю до смерти Моше Рабейну, до 7-го Адара, когда он умер, Адар, 11-й месяц, 1-й Адара. Первый день 11-го месяца, за неделю до смерти Моше Рабейну оставляет всю книгу Дворим. Задумайтесь немного над объемом работы. Конечно, Моше Рабейну написал ее не сам, а Всевышний говорил ему, и Моше Рабейну писала, включая повествование о его смерти. И тем не менее, Моше Рабейну эту книгу записал, передал еврейскому народу. И там очень много приводится, в общем-то, его слов, увещевания по отношению к еврейскому народу, чтобы весь опыт получения Торы, весь опыт становления народа остался у нас навсегда. Давайте пытаемся посмотреть, что Моше Рабейну говорит нам, соответственно, в недельной главе Ваетханан. «Вата Исраэль, теперь Израиль, шма на это хуким, в это мишпатим. Услышь, Израиль, те хуким, те повеления и законы, которые я учу вас исполнять, дабы вы жили». Обратите внимание, дабы вы жили. Исполнение Торы приводит нас к жизни. И унаследовали бы ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. И унаследовали землю, чтобы эта земля не исторгала своих жителей. Первая задача, которая у нас есть, не прибавляйте к тому, что я заповеду вам, и не убавляйте от того, дабы соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которого я заповеду вам. То есть ничего не добавляйте к Торе и не убавляйте, чтобы это было Торой Бога вашего, а не некоторыми вашими личными соображениями, которые вы из Торы взяли или немного к ней добавили, так что в результате у вас образовалась некая собственная религия на основании иудаизма. Это и есть наша основная проблема, что мациют, реальность, действительность, не что иное, как то, что мы находим в этом мире. Мациют, реальность происходит от слова муце, лимцо, это найти. То, что мы находим в жизни и составляет для нас реальность и действительность, это очень большая проблема. Поэтому Шарабейну взывает к нам, чтобы мы были очень внимательны в составлении своей реальности, чтобы туда ничего не добавить и не убавить, иначе она становится сразу искаженной, иллюзорной, неверной и результатом наших фантазий. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте, дабы соблюдать заповеди Господа Бога вашего, именно чтобы наше соблюдение было соблюдением заповедей Бога, а не какими-то нашими собственными внутренними настройками, еще раз образованными на основании Торы. Глаза ваши видели, что сделал Господь за Баальпеора, ведь каждого человека, который последовал за Баальпеором, истребил его Господь Бог твой из среды твоей. Все те, кто следовали за идолом, суть служения которому испражнение, то есть испражнение на ценности, вы видели, что произошло с этими людьми, они все пропадают. Сегодня все евреи, в том числе самые нечестивые, которые только могут существовать, борящиеся со всеми проявлениями иудаизма, в первую очередь в земле Израиля, поскольку эта земля, она особая, и здесь Бог, с одной стороны, очень близко, с другой стороны, истина здесь раскрывается, с третьей стороны, поляризация общества, и нечестивцу очень на этой земле живется тяжело. Поэтому здесь происходят всевозможные процессы, намного более ярко видимые, нежели чем в других странах, нежели чем за границей. Там все как-то более мягко, щадяще и незаметно происходит. Итак, нам говорится, что мы должны быть очень внимательными в том, чтобы соблюдать именно заповеди Бога. Вы те, кто дословно прилепились, приблизились к Богу, те, кто близки с Богом, живы все сегодня. Итак, сегодня все нечестивцы, которые в земле Израиля и в других странах проживают, они являются потомками, непосредственными потомками тех, кто прилепился к Богу, был близок к Богу на протяжении всего исторического процесса до последних веков, до последних, извиняюсь, поколений, каких веков, последних поколений. Короче говоря, у самого большого нечестивца бабушка и дедушка были религиозными евреями и соблюдали заповеди, они сохранились. А у тех, у кого, соответственно, предки оставили Тору в предыдущие исторические периоды, сегодня их среди нас нет вообще, они не являются даже нечестивцами. Соответственно, мы видим из этого, что только религиозный образ жизни – это то, что обеспечит возможность того, чтобы наши внуки и правнуки оставались евреями. Урок мусара для нас – простая реальность. Вы те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы все ныне. Говорит Моше Рабейну, смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы поступать вам в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Для того, чтобы жить в земле Израиля, требуется от нас возвышенность, духовность, от нас требуется то, чтобы эта земля не исторгла нас, так как она исторгает жителей, как это происходило на протяжении длительного времени. Храните же, исполняйте, соблюдайте, исполняйте заповеди Бога, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих хуким, о всех этих повелениях, скажут, как мудр и разумен народ, этот великий народ. Обратите внимание, Тора, она такова, что приведет к тому, что народы мира произнесут, и раньше они произносили это в самых разных еврейских странах изгнания, в даже период, когда храм был разрушен, когда Иерусалимский храм был отстроен, то язычники и иноверцы приходили в землю Израиля и видели ее величие, видели величие храма и, самое главное, видели образ еврейского народа, который возник в результате соблюдения заповедей. И тогда они однозначно произносили эти слова, как мудр и разумен этот народ. Причем, обратите внимание, благодаря чему? Благодаря хуким, не благодаря мишпатим, законам, а благодаря хуким, повелениям, которые нам дает Творец. То есть хуким – это те заповеди, смысл которых не раскрыт в Нижнем мире, не имеет ясной и явной проекции в Нижнем мире. Народы увидят законы, они поймут, у них у самих есть 7 законов Ноха, плюс то, что они добавили, приписали, подписали и прочее. Соответственно, они увидят, что не законами как таковыми еврейский народ пришел к величию, а именно хуким, повелением, которые непонятно, не воспринимаются смыслом простым, и, соответственно, их нет у народов мира, но поскольку они видят фундаментальную разницу между еврейским народом и ими, и увидят нашу особую мудрость, нашу праведность, увидят наше духовное величие, то они произнесут эти слова, как мудр и разумен этот великий народ. Ибо кто такой народ великий, которому Бог был столь близок, как Господь, Бог наш при всем взывании нашем к Нему. Обратите внимание, Моше Рабейну, который 415 раз взывал к Богу по поводу возможности вступить в землю Израиля, и это не произошло, это не было ему даровано, он при этом утверждает, что Бог очень близок к нашим молитвам, очень близок к нашему обращению к Нему. Для этого необходимо обращаться. Обращаться так, как будто Всевышний находится перед тобой. И об этом говорят мудрецы Мусара, что вполне возможно Всевышний не ответит тебе тем, что ты у него просишь, но даст тебе нечто другое, что для тебя будет намного более существенным. Поэтому очень важно видеть ашгаха прати, частное божественное провидение в жизни каждого человека, то есть чтобы сам человек, чтобы видел то провидение божественное, которое раскрывается перед ним, и пытался чему-то научиться. И кто такой народ великий, у которого уставы и законы справедливы, как все это учение, которое я даю вам сегодня? Говорит Моше Рабейну, посмотрите на наше учение, посмотрите на заповеди, которые у нас есть. Насколько все это справедливо, разумно, гармонично, насколько нет у нас никаких причин стесняться каких-то особых определенных законов и затрудняться в их толковании, в разъяснении другим народам. Только берегитесь весьма и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои, и чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, то есть обратите внимание, речь идет о том, что у нашего народа есть некое знание, которое мы видели своими собственными глазами. То есть наша вера при адекватном изучении Торы может стать настолько уверенной, что она, по сути, является знанием, а не неким предположением, не некой надстройкой, не неким предположением, еще раз, наша вера является нашим знанием. В Бога надо не столько верить, сколько в первую очередь его знать. На фундаменте, на основе знания, конечно же, есть основания для веры. И это именно то, что требует от нас Всевышний. Но в первую очередь он требует от нас знания, чтобы наша вера не была рабоче-крестьянской. Что для этого необходимо, продолжает Моше Рабейну. «А дне, когда ты стоял перед Господом, Богом твоим, возле горы Хорев, как сказал мне Господь, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они трепетать передо мной во все дни, которые они живут на земле, и чтобы учили и сынов своих». Трепетать перед Богом, трепет перед небесами. 52 раза в 54 главах в общей сложности Торы приводится концепция трепета перед небесами, о чем говорят учителя Мусара, что, во-первых, определение Мусара – это мудрость трепета перед небесами, это и есть знание, это и есть учение Мусар, мудрость, трепета перед небесами, ибо когда сердце человека охвачено трепетом, он является усталым, безразличным и бессмысленным, опустошенным, только тогда человек обладает способностью выстоять в испытании и не уступить дурному побуждению. И приблизились свои, Моше Рабейну подводит итоги Синайского откровения, и приблизились свои, стали под горой, а гора горела огнем до сердца небес, мрак, облако и мгла. Обратите внимание, на что Моше Рабейну делает акцент, повествуя о явлении, которое произошло на горе Синай, называемом Синайское откровение, откровение, раскрытие. Что там было? Мрак, облако и мгла. Согласитесь, откровение, раскрытие во мраке, в облаке, в мгле не очень работает. Что же имеется в виду? «И говорил Господь вам из среды огня, голос слов вы слышали, но никакой картины не видели, только голос». Итак, мрак, облако и мгла. Об этом говорят наши мудрецы, что для народов мира, тех, кто оказался там неподалеку, технически проживая, ишмаэльтяне, от которых пошли арабы, и эдомитяне, которые там же проживали, они видели только мрак, облако и мгла. То есть туристы, которые пришли для того, чтобы посетить это явление, или пастухи, которые там пасли свои стада, они, в общем, ничего не видели. Но тот, кто захотел увидеть, он мог. И он увидел, как Творец раскрывает себя именно из мрака, облака и мглы. И это увещевание Моше Рабейну на все поколения, для всех поколений, что и сегодня при изучении Торы человек в первую очередь сталкивается с мраком, облаком и мглой, которая все скрывает, и его труд над изучением Торы постепенно раскрывает для него. Процесс весьма сложный, требует приложения больших сил. Говорит Моше, и говорил Господь вам из среды огня, голос слов вы слышали, но не видели никакой картины. Что имеется в виду, что во время Синайского откровения не было никакой картины. Причина здесь в следующем, что откровение принципиальным образом отличается от чуда. Как говорит Рамбам, что у каждого человека, вера которого основана на чудесах, есть определенный недостаток, а именно он может предположить, что возможно, с течением времени разъяснят, почему подобного рода явления происходят. Может быть, ман выпадает в результате каких-то там явлений, когда Юпитер приблизился, в результате поля с пшеницей подлетели туда, в сторону Юпитера, и выпала уже готовая манна, там термическая обработка некая произошла. То есть люди могут полагать, что с течением времени любое подобное чудо, любое в принципе чудо, не подобное, а любое чудо в принципе, может быть объяснено естественным образом. Поэтому там, где есть картина, там, где есть некоторое событие, которое можно описать словами, а именно, в общем-то, естественное в определенной мере материальное событие, где произошло только нарушение математического ожидания. Взять, не знаю, к примеру, казнь лягушками. Если бы одна лягушка вышла из Нила, то это бы никого не удивило. 100 лягушек тоже. Но когда вышли мириады лягушек из Египта, в этом заключалось чудо. Поэтому у людей есть сомнения. Так или иначе, они видели некоторое материальное явление перед собой. Лягушки вышли из Нила, а может быть, там поднялся уровень радиации. И что объясняет появление лягушек в большом количестве? Они поссорились между собой и начали против своей психики залезать в печи и в дома египтян, и жертвовали собой во исполнение воли Всевышнего. Вдруг у них там произошло какое-то нарушение генотипа, геноструктуры, не знаю чего, и в результате можно будет все это объяснить. Так вот, во время Синайского откровения говорит Моше Рабейну, вы не видели никакой картины. Там не было чего-то такого, что являлось событием, которое в дальнейшем можно разъяснить. Во время Синайского откровения люди увидели, что голос слов. обратите внимание, увидели голоса, увидели, видите, голос «коль» имеет то же самое значение слова «коль», как «воля». Люди увидели раскрытие божественной воли, они увидели, как этот мир был залит первичным светом, который был сотворен и скрыт в первый день творения до создания светил на четвертый день. Соответственно, когда этот первичный свет творения заливает мир, то вся Тора становится непосредственно раскрыта. Всем становится ясно, что в шаббат нельзя совершать ровно 39 видов работ, и ни на одну больше, ни на одну меньше, и что одежду из шерсти и льна одевать не нужно, и все остальные, обратите внимание, хуким, законы, не имеющие, более точно, повеления, не имеющие явной проекции смысла в нижнем мире, благодаря чему и восхвалят нас народы мира, и восхваливали прежде, говоря, что поистине это великий народ, у которого хуким умишпатим. Повеления и законы. Повеления, не имеющие смысла, и законы, имеющие смысл. Моше Рабейну подводит итог. Ло раитам шум тмуна, никакой картины вы там не видели. Коль дварим атем шумим, волю, связанную с каждым предметом, вы слышали, утмунаем хэмруим, и никакой картины вы не видели, кроме коль, золоти коль, кроме голоса, кроме воли Творца, никакой другой картины вы не видели. То есть во время Синайского откровения нельзя было сказать, что ученые придут через пару тысяч лет и объяснят, что на самом деле Синайское откровение на том тоже произошло из-за того, что Юпитер приблизился к Сатурну, и все вместе они вызвали некоторое состояние раскрытия Бога из мрака, облака и мглы. Как не объяснишь, суть остается неизменна, картины никакой не было. Не было никаких событий естественных этого мира, которые бы отличались от обыденных только нарушением математического ожидания. «Ваягед лахем эт брити» и объявил вам Всевышний свой завет, который повелел вам исполнять. 10 речений и написал на двух скрижалях каменных. Всевышний раскрыл вам 10 речений, первое из которых «Анухи Гашем Элокихем» – «Я Господь, Бог ваш, я тот, кто управляет этим миром». И, соответственно, заповедь «Анухи Гашем», «Я Господь, ваш Бог», она является предписывающей, запрещающей на основании этого, что нам нужно сделать. Нам требуется понять, что в этом мире нет случайности, есть только воля Бога, которая раскрывается в рамках Ашгаха Пратит, частного божественного проведения, весьма сложно концептуально, и поскольку Всевышний обращается к нам, с нами, как отец с сыновьями, то, соответственно, он обычно показывает нам, за что он нас любит, за что он нас хвалит, и что он считает недостатками в нашем поведении и, соответственно, требует от нас определенного исправления. Если мы не видим, то значит мы не в состоянии с Богом иметь диалога, и учителя мусара как раз к этому нас и призывают, чтобы мы пытались раскрыть наши глаза, не быть язычником, ибо человек, который не принимает первое речение «Я Господь Бог ваш», он по определению является язычником. А что такое принимать? Если человек просто объявит, что я, да, принимаю, что написано, но при этом жизнь его во всем будет таковой, как у служителей Баальтора, когда он испражняется на все, в частности, на события своей жизни, когда все свои неудачи он объявляет случайностями, результатом случайностей, а все свои достижения своими личными трудами, говоря, что сила и мощь моей руки привела меня ко всему этому, что в Торе приводится как самое главное заблуждение людей, поскольку люди в первую очередь ценят достижения своей руки, и все остальное для них представляет меньшую значимость. Итак, первая заповедь: «Я Господь, Бог ваш, я един и раскрываю перед вами свою руку и свое божественное провидение». Продолжает Моше Рабейну. «А мне повелел Господь в то время научить вас уставам и законам для исполнения их вами в стране, в которую вы переходите, чтобы владеть ею. Берегите же души ваши, так как никакого образа вы не видели, когда говорил с вами Господь у Хорева из среды огня. Огонь – это одна из высших форм материи, которая непримирима к нижним формам, она ее сжигает. Соответственно, слово Бога, оно как огонь, который выжигает все, имеющее углерод, в общем-то, да, все материальное, все на углеводах основанное, и все как хамец, расширяющееся со временем, все запущенное, все то, к чему непримирим огонь. Тора, соответственно, ее Всевышний сравнивает с огнем, а в конце книги Дворим будет непосредственно это сказано, что Тора, она как эш дат ламо, как огонь веры для народа моего. Поэтому Моше Рабейну нас предупреждает, дабы не развратились вы и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира в образе мужчины и женщины. Моше Рабейну предупреждает нас, чтобы мы не упростили картину мира. Ибо любое упрощение картины мира является ничем иным, как определенной формой идолопоклонства, когда мы упрощаем Бога и делаем определенное изваяние кумира. Изображение какого-либо животного на земле, изображение чего-либо ползающего. Иногда воззрение людей на мир, они как раз именно с ползающим гадом и весьма сравнимы. А то взглянешь ты на небо, увидишь солнце, луну и звезды, все воинство небесное, и прельстишься, и будешь поклоняться им, и будешь служить им, которым наделил Господь Бог твой все народы под небом. В этом мире есть светило, и светило обладает определенным влиянием, и человеку весьма легко не усложнять себе жизнь поиском единого Бога, вполне удовлетвориться тем, что светило ему демонстрирует. И апеллировать к ним, обращаться к ним, получать желаемое воздействие на себя. «А вас взял Господь и вывел вас из горнила железа из Египта». Опять обратите внимание, горнило, то, что закаляет железо и очищает его от всяких примесей, дабы вы были народом его удела, как в тот день. Для того, чтобы мы были народом его удела, чтобы мы могли быть достойны близости с Богом, его божественного присутствия на земле, в особом здании, называемом храм, нам необходимо быть очищенным от всех примесей, и именно огонь очищает нас от всех примесей. И Господь прогневался на меня, говорит Моше Рабейну, за слова ваши, и поклялся, что не перейти мне реку Ярден и не войти в землю добрую, которую Господь Бог дает мне в удел, ибо умру я в земле сей, поэтому берегитесь, чтобы не забыть вам союза Господа Бога вашего, который он заключил с вами, и чтобы не сделать себе изваяния какого-либо образа, что запретил тебе Господь Бог твой». Не делать никаких изваяний, не делать ничего упрощенного, не приходить к упрощенному образу видению мира. Ваикра Моше, и призвал Моше еврейский народ и сказал: «Слушай, Израиль, уставы и законы, которые я изрекаю вслух ваш сегодня, а вы изучите их и старайтесь исполнить их. Господь Бог наш заключил с нами союз при Хореве. Не с отцами нашими заключил Господь союз сей, но лично с нами, находящимися здесь сегодня. Все сегодня живы». Об этом говорят мудрецы, что души всех евреев и тех лиц, которые примут гиюр в дальнейшем, они все находились на горе Синай, поэтому для потенциального гера в конечном счете, критерием того, стоит ли ему присоединяться к еврейскому народу, должно быть глубочайшее, фундаментальное ощущение того, что его душа была на горе Синай, потому что если она в это время была где-то в другом месте, то, соответственно, гиюр к никакому счастью его не приведет, и все это будет весьма-весьма печально и для него самого, и для еврейского народа, которому он не окажет своей помощи, своего участия. И все это будет весьма-весьма печально. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Опять обратите внимание. Огонь, огонь. Все, что сжигает примеси, все, что уничтожает, все чуждое. А я стоял между Господом и вами в то время, чтобы пересказать вам слово Господа, говорит Моше Рабейну. Ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Вы боялись состояретом. Не боялись, в смысле, сгореть, обгореть, трепет. Вас, ваши души охватил такой трепет, что вы тогда произносили, что не можем мы присутствовать при подобного рода божественном откровении, иначе мы умрем, потому что душа действительно подавала признаки неготовности оставаться в теле и стремления присоединиться к своему источнику, от которого она была высечена. Я Господь, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. И не будет у вас других богов, не делайте себе никаких изображений. Соблюдайте шаббат, и дальше Моше Рабейну передает, пересказывает 10 заповедей, которые, 10 речений более точно, которые были даны на горе Синай. В тот день видели мы, обратите внимание, видели, Моше Рабейну пользуется глаголами очень сильными, глаголами полного убеждения, полной уверенности в то, что мы восприняли тогда Тору как исключительное абсолютное знание, а не некую веру. Кимиколь басар, ибо как, какова всякая плоть, шершама коли лукил хаим, который слышал голос Бога живого, говорящего из огня, ваехи, стал жить. Обратите внимание, это именно то, что приводит к жизни. Приди, услышь все, что Всевышний говорит тебе. И дальше дается нам заповедь чтения, произнесения «Шма Исраэль». «Шма Исраэль» многие считают, что это молитва. «Шма Исраэль» не является молитвой, а является заповедью чтения этих слов, чтобы положить их на сердце свое, чтобы воспринять их. И опять говорится «Лыман тирайт ашем элокеха», чтобы ты трепетал перед Господом Богом твоим, исполнить эт коль хукатав, все его повеления, все его заповеди. И станет хорошо тебе в твоей жизни, как говорил Всевышний. И дальше говорится, «Шма Исраэль, услышь, Бог в этом мире, Творец является единым». Единство Творца раскрывается в явном виде в этом мироздании, и наша задача его увидеть. «Ваагавта эт Ашем» дает нам заповедь возлюбить Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всей сущностью твоей. Что нам, собственно, заповедовано? Слово «левевха» удваивается не сердцем твоим, а как бы сердцами твоими. Возлюбить Бога сердцами твоими. Как говорят мудрецы, добрым началом и злым началом. И до какой степени возлюбить? Всеми сердцами, то есть быть готовым служить ему всей твоей энергией и всей душой твоей. Если надо отдать душу твою ради Бога, то ты должен это сделать, погибнуть, но не изменить божественной вере. Выхоль молодых и всем имуществом, всем достоянием твоим ради служения Богу, ради исполнения его заповеди нужно отдать все свое имущество. Как можно исполнить заповедь возлюбить Бога? Можно исполнить божественные повеления на трех уровнях, как написано в книгах Каббалы, на уровне деяния. Более внутренним является уровень речи, еще более внутренним – мышление. Это все очень сложно, и первое, второе, третье очень сложно. Но как можно Бога полюбить? Ведь состояние любви, оно на первый взгляд у человека не регулируется. Человек не может возлюбить нечто силой воли, он либо что-то любит, либо не любит. Оно как-то возникает подсознательно, само от человека в явном виде не зависит. И Тора это прекрасно понимает, поэтому она говорит о результате. В результате должен возлюбить. Как к этому прийти? Об этом говорит следующий стих. «Вераюра дварим гаэла, и будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем». Единственный способ возлюбить Бога – это поместить его слова на сердце. Слова воспринимаются методом слышания. Ну, после Синайского откровения, во время самого Синайского откровения, слова воспринимались видением, воля Творца была видна. соответственно, после Синайского откровения слова мы только можем слышать, пропускать через свое мышление, а дальше уже это может затрагивать или не затрагивать сердце. Так вот, Тора нам свидетельствует, что любовь к Богу, когда человек становится близок к ним, прилепляется к нему, возможно, только в одном случае, если слова, воспринимаемые ухом и постигаемые мышлением, приведут человека к восхищению от раскрытия божественности, которое затронет его сердце. А это и есть определение учения мусар. Мусар – мудрость трепета. Трепет перед божественным величием раскрывается, когда затрагивается твое сердце от гармонии, оно начинает трепетать. Я вижу, что кто-то поднял лапку. У нас по техническим причинам есть возможность только писать ваши вопросы, поэтому если вы напишите, то я постараюсь на них ответить. И только исключительно по теме. Итак, возможность возлюбить Бога, она только одна. «Вераюха дворим гаэлы» – будут слова эти, которые я заповедую вам сегодня, на сердце твоем. Тогда начнется у тебя движение, и сердце твое придет в состояние трепета. И будет, когда Бог приведет тебя в святую землю и так далее. И дальше говорится, не испытывайте Господа Бога твоего, как вы испытывали его в пустыне. Что мы отсюда учим, что запрещено обуславливать соблюдение божественной воли некоторыми условиями. А именно, не испытывайте никакие условия, не ставьте для Бога, что если Бог дашь мне хороший автомобиль, то тогда я шаббат буду соблюдать, потому что Бог дает автомобиль, а люди шаббат при этом как-то соблюдать не начинают. Но даже если будет соблюдать, то все равно, даже человек честный, готов соблюдать, будет шаббат. Если Бог ему даст хороший автомобиль, то не менее такого делать нельзя. Бог говорит, единственное, в чем вы можете меня испытывать, это в заповеди Цдака. Если вы будете оказывать милосердие, если вы станете моими участниками в сотворении мира, то тогда я дам вам мое благословение. И я позабочусь о том, чтобы вы увидели, насколько связано ваше милосердие, ваша цдака с результатом вашей жизни, с тем, что у вас в жизни происходит. Это единственное, в чем можно Богу испытывать. Не уверен, что это работает мгновенно. Дал цдаку, сразу получил квитанцию от Бога. Это я не уверен, но в самом случае это не запрещено так испытывать Всевышнего. Соблюдайте заповеди мои, говорит Тора, и повеления, которые я вам даю. Васита гаяшар веатов бейне ашем. И ты будешь делать правильное и доброе в глазах Бога. Обратите внимание, мы, в общем, некоторые из нас, лучшие из нас, скажем так, в принципе, мы делаем то, что стараемся делать, то, что правильно и прямо в глазах наших. Так вот, здесь сказано, не надо в глазах наших делать. А в следующей главе будет сказано, не следуйте вообще за глазами своими, ибо, следуя за ними, вы беспутствуете, у вас происходит духовный сбой, и вы плохо заканчиваете, делаете то, что является прямым и правильным в глазах Бога. Не пытайтесь прийти, так учит нас учение мусар, не пытайтесь прийти к некому компромиссу, что... Типа, если бы Бог знал, что вот я конкретно с моими качествами окажусь в такой ситуации, то Бог бы понял, что тут можно немножко облегчить соблюдение заповеди, чуть-чуть пересмотреть. Об этом как раз и было сказано, что ничего не добавляйте, не убавляйте к Торе. Тора принципиально рассмотрела все возможные ситуации, в которых каждый человек будет жить в дальнейшем. Поэтому такой концепции, как безвыходная ситуация, не существует с точки зрения иудаизма. Тора первично по отношению к миру. Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Не так, что был сотворен мир сам по себе, а потом Тора каким-то образом была дана, как некая надстройка к этому миру, по каким правилам необходимо жить. Тора первично, из нее был создан мир, поэтому, несомненно, она является тем источником, который является верен в любой ситуации и не может быть никакого противоречия. И тогда все враги ваши будут отогнаны, говорит Всевышний, в том числе и внутреннего врага, который в нас живет, называется дурное побуждение, которое мы очень уважаем, очень любим и стараемся придерживаться того, что он нам говорит. Итак, это немножко уроки мусара из последнего увещевания Моше Рабейну, и наши учителя мусара как раз и говорят, что это то, чему Моше Рабейну пытался нас научить на долгое будущее. Наш шаббат имеет особое название. Шаббат Нахаму. Утешьтесь. Шаббат утешения. Возникает вопрос, кто кого утешает. Обычно люди считают, что после 9 ава, когда мы читали сад, который называется Шаббат Хазон, Шаббат Видение, где мы находились в трауре в Иерусалиме, то нас требуется немного утешить. И, соответственно, для этого у нас аж целых 7 недель утешения. 7 недель из книги пророка Йешаяху, начиная от 40 главы и дальше. И люди считают, что это наше утешение после 9 ава. Должен сказать, что еще 9 ава не успевает закончиться, как люди обычно уже утешаются, вполне легко начинают включать музыку, веселиться, самые праведные ждут до полудня следующего дня, что и требует закон, что и требует Шульхан Арух, и уже после этого тоже включают музыку, и они уже вполне справляются самостоятельно утешиться от того, что на протяжении 3 недель были в определенной ситуации ограничений, все им вполне кажется уже нормальным, и в утешении особенно они не нуждаются. Что же такое вообще утешение? Утешение, как я слышал от своих учителей, это помощь в продолжении пути. Кто кого увещевает. 40 глава книги пророка Йешаяху рассказывает о следующем. Прежде чем я начал изучать книгу пророка Йешаяху много лет тому назад, я знал, что библейские критики, это не те, кто Библию пишут, а те, кто ее критикуют и на основании этого себе такие докторские диссертации записывают. Короче говоря, я знал, что они утверждают, что было 2 пророка Йешаяху, что их язык совершенно разный, что первый Йешаяху условно отличается от второго. И я решил, что мне будет интересно это проверить. Не в том смысле, что мы, чтобы это ни было, обязаны библейским критикам. Есть художественные критики, да, это те, кто сами картины писать не умеют, но могут поболтать на этот счет. Соответственно, библейские критики – это абсолютно то же самое в моих глазах. Поболтать они могут, что-то создать, что-то исполнить, что-то глубоко понять – нет, а вот покритиковать они могут. Я тоже люблю критиковать, поэтому очень хорошо их понимаю. Соответственно, мне было интересно, увижу ли я, что, во-первых, где проходит эта граница между первым и вторым Йешаяху, и будет ли там другой язык. И как только я пришел к 40 главе, как раз та глава, которая является второй нашей недели, автора утешения, мне совершенно очевидно бросилось в глаза, что это совершенно другой язык. Это совершенно другой текст, который совершенно говорит о другом. И как будто обращен вообще к другим людям. Он совершенно другой концептуально. Ну и достаточно элементарно было понять, что так и есть. До 39 главы включительно пророк Йешаяху обращался в первую очередь к своему поколению, и у него были задачи для своего поколения спасти Иерусалимский храм от уничтожения, начиная с 40 главы и дальше, когда Иерусалим был спасен, как в 39 главе рассказывается о небывалом чуде, которое произошло, когда армия Санхерива пала возле стен Иерусалима. Тогда пророк Йешаяху начинает обращаться уже к людям конца дней, к нам с вами. И там совершенно другой язык, который был абсолютно нерелевантен для его поколения. То, о чем говорит пророк Йешаяху, было совершенно неактуально для людей храма с их духовной практикой, а для нас в высшей степени актуально. Поэтому он говорит, давайте прочтем, и даже на русском языке нам будет очевидна постановка вопроса во всяком случае. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Что значит «утешайте»? Народ. Что такое утешать? Утешать – это показать продолжение пути после потери. Утешать с точки зрения иврита. Слово «ленахем» относится только к скорбящему по потере, которая произошла в его жизни. По потере близкого родственника или по какой-то другой существенной потере, после которой он не видит продолжения своего пути. Итак, утешать. К кому обращение? Кто должен утешать? Утешать кто? Утешать Бог, утешать ангела, утешайте учителя мусара, которые видят продолжение пути. Итак, обращение к людям, которые будут в конце дней, которые потеряют духовную практику, у которых не будет храма, для которых Бог будет сокрыт за облаком, мраком и мглой в такой степени, что им вообще будет сложно, что бы то ни было увидеть, сложно увидеть путь. Кто утешает? Учителя мусара, которые помогают в раскрытии пути. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Господа вдвое за все грехи свои». О чем идет речь? Речь идет исключительно и только о прощении Иерусалима в конце дней, когда грех его исполнится и когда придет Машиах, но непосредственно перед приходом. После прихода Машиаха пророчество будет не нужно, ибо вернется состояние близости между Богом и человеком, каждый станет пророком, то есть речь идет о состоянии народа в конце дней, непосредственно перед приходом Машиаха. И нам говорится здесь, что Иерусалим очень близок к прощению его греха. Глаз призывает в пустыне: очищайте дорогу для Господа, равняйте в степи путь Богу нашему. То есть человек должен очистить некий путь для того, чтобы Господь мог прийти к нему, мог прийти в его жизнь. Человек должен проложить свой путь. Каждый дол поднимается, каждая гора и холм понизится, и станет крутизна равниной и горная цепь долины. Произойдут глобальные изменения в этом мире. То, что является, речь не идет, скорее всего, о сносе каких-то гор. Очень надеюсь, что так оно и будет. Я как раз в Иудейских горах, и горы весьма красивые. Пока еще не село солнце. Тем, кто немного запоздал с участием, могу показать. Я нахожусь в своей резиденции в Иудейских горах на карантине. Вот могу вам продемонстрировать горы Иудеи. Еще видно, видно, да? Горы Иудея, прямо здесь находит город Хеврон, будет на расстоянии в 20 километров примерно. Луна появилась там, где-то заходит солнце, гранаты цветут. Это моя Иерусалимская, не совсем Иерусалимская, 10 километров южнее Иерусалима, моя резиденция в Иудейских горах, где я нахожусь на карантине, или, можно сказать, менее щадяще под домашним арестом, поскольку вернулся 2 дня тому назад из Москвы и должен не заражать граждан Израиля. Поэтому я сижу 2 недели теперь в карантине. Иначе как, если изменятся государственные законы. Итак, мы остановились на книге пророка Йешаяху. С этого начинается так называемый второй пророк, вторая книга пророка Йешаяху, обращенная к нам, людям в конце дней, лишенным духовной практики. «Явилась слава Господня, явится слава Господня, и увидит вся плоть разом, что изрекли уста Господа». Обратите внимание, вот прямо пророк говорит, кому это обращено. К тем, кто непосредственно перед тем, как явится слава Господа, здесь написано в будущем времени, и увидит вся плоть разом, что изрекли уста Господа. То есть плоть мы с вами разом увидим, что изрекли уста Господа. Когда можно увидеть разом? Разом. Постижение каждого человека индивидуально, независимо, только сам человек может это постичь. Разом – это после прихода Машиаха. Ну и дальше пророк говорит, с какими трудностями столкнутся учителя мусара. Голос говорит: возглашай. И сказал я: что возглашать мне? Сам пророк Йешаяху затрудняется стать учителем мусара для людей конца дней. Будет все настолько смешно, если вы слышите, там на заднем фоне муазин поет в мечети в арабской деревне. говорит пророк, что возглашать? Нет, сам пророк Йешаяху, глава поколения, который удостоилось спасения Иерусалима от ассирийской армии. Он говорит, что возглашать мне? В чем проблема, что возглашать? Вся плоть трава, и вся милость ее, как цветок полевой. Говорит пророк Йешаяху, в конце дней, вот к тем людям, которых я вообще не могу понять, не могу представить их духовный образ, их видение, вся плоть трава, вся их плоть, она как сухая трава. Не деревья плодоносные, во Торе сказано, что человек как дерево плодоносное. Они будут как трава. И вся милость ее, как цветок полевой. Цветок полевой, который, как только ты его сорвешь, он сразу же засохнет. Засыхает трава, увядает цветок, когда деяние Господа подует на него. Поистине народ этот трава. Говорит пророк Йешаяху, что, в общем-то, не с кем говорить. Люди будут невосприимчивы к любой концепции духовности. Бог будет говорить с ними, а они окажутся необучаемыми. Как можно для них прокладывать дорогу? Засыхает трава, увядает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. Отвечает Всевышний пророку, который затрудняется с миссией, возложенной на него. На гору высокую взойди, вестница Циона. Возвысь мощно голос свой, вестница Иерусалима. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудеи, это Бог ваш. То есть сегодня мы должны каким-то образом пытаться увидеть, понять, где Бог наш, искать его. И мы уже в самом конце дней, когда Машиах уже очень близок, когда начинают каким-то образом наши учителя возвышать свой голос, говоря, что вестница Иерусалима, что Творец близок. Вот Господь Бог в силе придет, и мышца властная у него. Вот награда его с ним, и вознаграждение его перед лицом его. Как пастух пастет он стадо свое, мышцы свои собирает ягнят, и на груди свои носит. Обратите внимание, Всевышний носит нас, как пастух пасет, оберегает ягнят, чтобы с ними не произошло ничего. Это то самое божественное провидение, которое происходит у нас в жизни. Он несет нас на руках для того, чтобы спасти. Но мы всего этого не замечаем. Мы смотрим только на события. И совершенно затрудняемся, когда наше милосердие, как цветок полевой, который засыхает, мы затрудняемся происходящих в нашей жизни событиях, в какой бы то ни было мере, увидеть Бога. Но нам пророк дает совет. Кто измерил воды горстью своей, небеса пядью измерил, и вместил в меру прах земли, и взвесил весами горы и холмы весовыми чашами. Говорит нам пророк, чтобы посмотреть просто на вокруг, посмотрите, что вы видите, что раскрыто перед вами, посмотрите на божественное могущество, посмотрите на красоту этого мироздания, посмотрите на горы, посмотрите на долины. Всевышний все это измерил. Кто человек, сообщивший ему совет свой? С кем Всевышний советовался из нас перед сотворением мира? С кем советовался он и кто вразумлял его и научил его правосудию, учил его знанию и путь разума указал его? Итак, глава Нахаму. Утешение. Утешьте народ нас. Утешение продолжения пути. И пророк говорит, солу, солу, месила, проложите, проложите себе дорогу. Каждый из нас должен пытаться проложить себе дорогу. Так, задали вопрос, я вижу. Отумление в массах народа, которые мы наблюдаем сегодня, это объективное состояние или субъективное, так как нам свойственно сравнивать сегодняшнее с прошлыми поколениями великих. Я не знаю, что это объективно это или субъективно. Я думаю, что это очень объективно. Это реальное смешение добра и зла, которое настолько произошло в нас, что нас окутало небывалая тьма, и пробиваться через нее очень и очень непросто. И пророк говорит, проложите себе путь из того, из той тьмы, из того состояния сокрытия, облачности и мрака, в котором вы находитесь, проложите себе путь, говорит пророк. Коль Куребе Мидбар, голос призывает из пустыни. Что значит голос призывает? Мы в пустыне находимся. Объективно, в пустыне нет воды. И голос призывает. Есть несколько слов, которые использует Тора для передачи нам слова Бога. Одно из них – дибур. Всевышний обращается, говорит. Соответственно, дибур мы воспринимаем. Если мы воспринимаем крия – это зов. Всевышний зовет нас. Вот если наши сердца очистятся, наши сердца будут реагировать на божественный зов, когда мы будем находить божественную гармонию, это нас затронет, наши сердца это каким-то образом выведет из состояния безразличия, это и есть зов, следуя за которым человек покинет пустыню и выйдет из нее. Об этом в недельной главе Моше Рабейну очень конкретно говорит о том, что мы должны помнить, что не было никакой картины во время Синайского откровения. Моше Рабейну призывает нас к тому, чтобы мы не оставили завет. И пророк Йешаяху утешает нас, говорит, действительно, совершенно тот же самый пророк Йешаяху, как человек, книга, она та же самая книга, которая состоит из двух частей. Первая обращена к поколению его и в какой-то мере ко всем последующим поколениям, поскольку наши мудрецы включили в Танах только то, что актуально для всего еврейского народа на все времена. Вторая часть, она, наверное, была не очень... Потому что мудрецы говорят, что она касалась в первую очередь именно людей перед концом дней. Для нас с вами она релевантна. Продолжает пророк Йешаяху и говорит следующее. «Кому же вы уподобите Бога и какой образ сопоставите с ним? Идола, которого отливает мастер, а плавильщик покрывает его золотом, приделывает серебряные цепочки». То есть мы склонны упрощать картину мира сегодня, видеть ее достаточно упрощенной, примитивной, и это достаточно печально. «Кто беден для такого приношения, выбирает дерево, не гниющее, ищет себе мастера», продолжает пророк Йешаяху рассказывать о том, что скажет еврейский народ. «Сокрыт путь мой от Господа, и суд мой ускользает от Бога моего». То есть у нас в конце дней не будет ощущения близости, связи с Богом. «Разве ты не знаешь, разве не слышал ты, Бог вечный Господь, сотворивший конце земли, не утомляется он, не устает, разум его не следим». Йов еще сформулировал слова, говоря эту концепцию, говоря, не оказалось ли, что Всевышний перепутал между Йовом и другими людьми. И тогда Всевышний говорит, где был ты, когда я сотворял мир, и где был ты, когда я продолжаю управлять этим миром, так что две капли воды не сталкиваются между собой во время дождя, иначе бы мир был уничтожен. И много других примеров приводит Всевышний Йову для того, чтобы сказать ему, что Всевышний ничего не перепутал. Он не устает, разум его не иссякаем. Утешение, которое мы получаем, короче говоря, наша задача – проложить себе путь для того, чтобы следовать ему и из пустыни выйти, имея зов. Зов приближения к Богу возникает только в случае, если мы наши сердца наполняем каким-то смыслом и в первую очередь трепетом перед небесами, который приводит к нашему функционированию, к нашему восприятию, дает нам возможность устоять в грехе. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся.
Спасибо огромное, Рав Хаим, за урок. И мы, те, кто еще не сумел послушать, может быть, мы все-таки дадим ссылку на урок в Ютубе. У нас сегодня, кстати, в Ютубе было 27 зрителей постоянных, которых мы приглашаем. также участвовали в Zoom. Здесь у нас более живое общение, по крайней мере, с вопросами и с ответами.
Вот есть... Да, а в Zoom у нас было 50 участников, которых приветствую, желаю вам утешения и чтобы вы проложили себе путь с помощью учения Мусар и, ну, другими возможными путями, которые вы найдете.